Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша сегодня естественная тема под названием «Шоу с президентом», потому что сегодня как бы центральное время дня и события заняли пресс-конференция или прямая линия с Путиным, объединившая одно и другое. Конечно, она длилась 4,5 часа, поэтому надо было для тех, кто смог это выдержать, титаническое терпение. У меня лично его не хватило, вот поэтому я смотрел ее некоторыми исключениями, когда, так сказать, там подвернулась подходящая ситуация. Ну и, кроме того, имел, значит, какие-то возможности прочитать итоги этого, в частности, более интересные вопросы, которые были уже выбраны прессой. Ну что, предварительно я могу сказать, почему, собственно, передача названа шоу, потому что понятно, что в нее и в пропаганду, и в раскрутку этой прямой линии вбухивались огромные средства, так сказать, студии были организованы по всей стране со включениями, переключениями, прямыми вопросами, колл-центром, в общем, короче говоря, в гораздо большем объеме, чем это бывало до этого. Может, от этого поспособствовал ковид, а может, общая политическая ситуация, но, во всяком случае, в этом году это происходило именно так. Из чисто внешних впечатлений могу сказать, что, конечно, Путин не производит впечатление человека, который завтра собирался умирать. То есть, каких-то видимых признаков какой-то болезни, там, я не знаю, онкологии или Паркинсона, так сказать, или еще чего-то, на нем не прослеживается. Я не врач, конечно, не могу об этом судить компетентно, но чисто зрительно могу сказать, что он выглядит вполне в форме, да его, наверное, и держит в форме, благо все государственное это работает. Что же касается самих вопросов, ну, были какие-то интересные достаточно вопросы, любопытные. Мне, например, очень понравился вопрос Шнурова. Почему, так сказать, русскому человеку нельзя в простой речи обойтись без мата? Чего, хороший вопрос, так сказать, вполне понятный. Вот. Я думаю, что в таком же, так сказать, полушутливом тоне он задал и второй, точнее говоря, первый свой вопрос. А почему в этот раз Трампу не помогли русские хакеры на выборах? Но Путин как-то эту шутку не оценил. Вот, и поэтому сразу всерьез начал говорить, что это провокационный вопрос, что хакеры никому не помогали и вообще, что это, так сказать, затея чистой спекуляции в целях американской внутренней политики. Ну, по большому счету, это так и есть, но, так сказать, мне казалось, что он мог бы ответить на этот вопрос как бы более шутливо, если угодно, потому что и вопрос задавался такой наполовину в шутку, это очевидно. Так что эту шутку он не понял. Вот. Ну, конечно, сама пресс-конференция была обставлена ожидаемыми подарками, так сказать, в стиле Деда Мороза. Ну, в частности, всем детям до 7 лет обещали выплатить по 5000 рублей, так сказать, из малообеспеченных семей. Ну, значит, соответственно, что-то должно было следовать вот к такому большому подготавливаемому событию. Явно где-то должна была быть спрятана конфетка, которую надо было вот подарить баще слушавших, так сказать, эту пресс-конференцию, ну и, видимо, то есть эту прямую линию. Ну и поэтому она подарена была.
Он малообеспеченный, потому что у него детей море, а зарплата только официальная. Поэтому его всем детям полагается еще по 5000. Это логично.
Ну, разумеется, если продолжать тему шуток в стиле Шнура, то можно сесть и так. Хотя я думаю, что его дети, насколько мы знаем, да, это там подарки меньше миллиарда долларов, они не котируются. То есть, вот как бы подарил миллиард, но это вот по-барски. А так 5000, ну это для
всех. А иначе что он другим детям что раздает? Я не знаю, я не верю в подобные вещи. Это все пропаганда.
Ну да. Ну вот, ну что еще из интересного? Были какие-то вопросы, я даже не очень понял, вернее, двойственное у меня мнение. Ну, типа вопросы закладки, я бы так сказал. Ну, в частности, позвонила какая-то дама, кажется, с Кольского полуострова, вот, и сказала, что врачам не платят ковидные деньги, что на самом деле, так сказать, вот мы работаем там за одну зарплату. Ну, там как-то оперативно сразу же в этот момент выяснили, что вот лично она получила 116 тысяч этих самых ковидных денег. Вот зачем этот вопрос в этом случае задавать, или с надеждой на то, что не проверят, или еще что-то доплатят, или специально для того, чтобы показать, что вот такого рода жалобы это на самом деле.
Нет, но специально-то ее нашли единственную, кто получил 116 тысяч, сказали, вот ты задашь вопрос, мы тебя на этом поймаем, и еще 16 тысяч доплатим.
Может быть, я как бы не исключаю такого рода варианты, просто говорю, что ну вот такого типа, так сказать, вопросы были. Ну, равно как какой-то там достаточно обидный вопрос все на тему медпомощи. О том, значит, как-то... Его, кстати, сам Путин зачитал в эфире. На тему того, что, так сказать, в неком поселке, тоже на севере, так сказать, всего-навсего одна женщина-фельдшер, которая не может, как там было сказано, которой 86 лет, и которая не может отличить ангину от геморроя. Ну, как бы, так сказать, смешно это все звучало, естественно. Вот. На самом деле выяснилось, что женщина такая действительно есть, что ей не 86, а 66 лет, что она вот после такого оскорбительного вопроса готовится уволиться, и, в общем, так сказать, вот живите вы, сами.
Я тебя уверен, что это единственная женщина на севере, которая в состоянии отличить ангину от геморроя. Ее, собственно, по этому поводу и вывели, и она сказала, нет, я могу вот отличить вот признаки. Все, и теперь, так сказать, получит опять же премию 16 тысяч.
Ну, наверное. Ну, в общем, во всяком случае, это я вот избираю какие-то интересные такие сюжеты, которые, так сказать, валились на этом вопросе. Ну, естественно, задавался вопрос про, так сказать, прекращение, так сказать, про отношения России и Запада. Тут корреспондент BBC даже вышел из зала после ответа на этот вопрос. В общем, его, наверное, в этом что-нибудь оскорбило, или он посчитал свое присутствие на дальнейшей части прямой линии избыточным уже.
Нет, он включился, потому что я считаю, что вот как раз оба предыдущих два вопроса насчет геморроя с этим самым, значит, и тот, и другой был сконспирирован Западом. Мы-то точно знаем, что это была операция ЦРУ для того, чтобы задать эти вопросы. Она была вовремя разоблачена и не спровергнута.
Ну, можно, конечно, и так повершить, но я просто вот рассказываю о том, чего было для тех, кто, если этого не видел и не слушал, так сказать. Что касается общего состояния отношений, то я не думаю, что это кто-то исправит. Я не думаю, что какая-то одна из сторон является белой и пушистой, каждый делает, так сказать, свои шаги в своих собственных интересах, и поэтому, собственно, так сказать, кого-то там обвинять в этом деле или наоборот возвышать, ну, совершенно не имеет смысла. Вообще, все это в совокупности оставляет такое впечатление. Там был, кстати, вопрос и по Навального с ожидаемым ответом, что это, так сказать, акция американских спецслужб, это понятно. Вот, в общем, задавать, не задавать его, можно было очевидно ответить, что получится именно такой ответ. Вообще все это вместе, действие, перешло в какую-то область, ну, я бы так ее назвал, пропагандистской холодной войны. Вместе с тем, так сказать, вот само это уже между какого-то нормального разговора и учета интересов, вот перевод эту пропагандистскую плоскость такую воинственную, мне это, честно говоря, не очень нравится, не говоря уже про то, что это не информация, а просто, так сказать, мерение степенями воздействия на общественное мнение с точки зрения пропаганды. Пожалуйста, Саша.
Ты как-то мимоходом так и произнес, сравнил ситуация с Навальным вместе с геморроем, так ведь и ангиной. Я понимаю.
Ну, это ожидаемые ответы все. А чего,
Олег, давай я отвечу.
Давай, пожалуйста.
Давай. Так вот, на мой взгляд, это неправильно, потому что это принципиально разные вопросы. Меня-то интересовал один единственный вопрос, который бы я задал Путину. А не пошел бы ты нахер, по большому счету? Uh-huh. Это единственный вопрос, который меня интересует вот, в плане реального получения ответа. Пошел бы или не пошел? Вот это. Значит, что касается людей так и наивных, которые еще как бы продолжают верить в информационные войны или в их отсутствие, они пытаются детально выяснить что-то. И значит, когда ты говоришь, что все не белые и пушистые, значит, все белые и пушистые. Только они по-разному белые и пушистые. Соединенные Штаты и Запад отстаивают свои интересы. Вот это абсолютно понятная вещь, которая ну, не требует она, так сказать, ни опровержений, ни подтверждений в чего-либо. Они отстаивают свои интересы. И делают это так сказать, в плане информации, в плане подходов тем, что они ведут разведную деятельность, они так сказать, занимаются так сказать, выяснением обстоятельств, кто какой шпион куда ездил, они отстаивают свои интересы и делают это хорошо. Вот это факт. Что касается нашей страны, она отстаивает интересы не страны, она отстаивает интересы конкретного кекса по фамилии Путин. И делает это, надо сказать, плохо. Поэтому разница тут есть. Во всей этой ситуации. И те, и другие вроде как делают гнусное дело. И те делают гнусное дело, и наши делают гнусное дело. Только еще раз, разница заключается, что интересы Соединенных Штатов, как их понимают эти спецслужбы, как их понимает политическое руководство. Вот они отстаивают это по-своему. Делают своими методами. Они могут нравиться кому-то, могут не нравиться. Тебе они не нравятся. Мне тоже не сильно нравятся многие вещи, то, что они делают. Но они отстаивают свои интересы и делают это трудолюбиво, вот в рамках, так сказать, отпущенного бюджета, так сказать, выполняют эту работу, так сказать, хорошо. Наши ребята, которые, так сказать, наши спецслужбы, свою работу, во-первых, выполняют плохо, во-вторых, отстаивают не наши интересы, не интересы страны, а интересы конкретного жулика, который сидит наверху. А так вроде, так сказать, да, действительно, и те работают на пропаганду, и те работают на интересы. Только интересы разных людей и по-разному отстаивают. А так все то же самое. Значит, в рамках того вопроса, который я не задал, я задал единственный, который меня интересует, и не получил на него ответа, так сказать, и никто не получил, а пошел бы он. Значит, был вопрос, который носил на нынешний момент самый актуальный характер. Вот не сравнить ни с геморроем при всей его актуальности, ни с ангиной при всех ее актуальности. Это вопрос об отравлении Навального. Значит, было вытащено, с одной стороны, часовое кино, в котором только четко показали, где, что, куда, как, и обвинили президента в том, что он Цезарь Борджиа, в том, что он отравитель, в том, что он тратит казенные на деньги, чтобы отравить людей. В этом обвинили, в этом обвинили. Привели какие-то с их точки зрения доказательства? Привели. Доказательств много. 15 поездок, 4 года, отравление раз, отравление два, отравление три. Вот было это, было это. Значит, в том варианте, как они это изложили. Изложили талантливо, хорошо, хорошо поставленным голосом, сделали хорошую работу. И этот фильм посмотрело уже там, по одним оценкам по 12, по другим 30 миллионов человек. Вот они свою работу выполнили хорошо и добились результата. Это факт. Дальше, через 2 дня после этого фильма, наступил момент, когда появилась возможность на это ответить. Часовым фильмом, 5-минутным фильмом, 4-часовым фильмом, недельным фильмом. Вот сколько хочешь. Вот сними, значит, и покажи, что Сидоров не Сидоров, Иванов не Иванов, Джонсон не Джонсон. Значит, вовсе все было не так, не то, не туда, все прочее. Что мы услышали в ответ? В ответ мы услышали фразу. Я ее не поленился, посмотрел даже, как она выглядела в телевизионном варианте. Фраза звучала приблизительно следующим образом. О том, что этот фильм, это легитимизация данных западных разведок. Это значит, вроде как разведки все сделали правильно, кстати, сомнений нет, как бы все сделали правильно. Но они как бы без этого фильма не могли это предъявить, вроде как мы незаконно добыли эти данные. То есть данные правильные, добыли их мы незаконно. Для того, чтобы доказать, что мы их добыли законно, мы наняли за наличные бабки черные американские доллары, такие в крови находящиеся, грязные, грязные деньги американские, наняли Bellingcat, Insider, CNN или кто там какой-то самый Шпигель, ну и Навального до кучи, потому что
Sunday ясно. Times.
Да, Sunday Times, еще и Навального до кучи, потому что ясно, что он нам это ясно, мне, например, не ясно, но ему ясно, что тот шпион ЦРУ или там Intelligence Service, не знаю, в общем, какой-то западной разведки. Может быть, даже гондурасской, самый страшный. Значит, и это дело задвинули. С одной стороны, я вижу часовой фильм, талантливо снятый, так сказать, с убедительными документами, так сказать, фактами и так сказать, подходами, логическими выводами, логистическими. С другой стороны, вижу слова Путина, в которых сказано, что все это фигня, это там чего-то кто-то что-то отмывает. При чем тут легитимизация? При чем тут спецслужбы? У спецслужб своя работа. Сделали они, предположим, дали они эти материалы Bellingcat или лично Навальному в закрытом закусочном пакете. Дали. Может быть? Может. Вопрос не в этом. Вопрос, эти данные соответствуют действительности или не соответствуют? Навальный говорит, что соответствует. А Путин говорит, это легитимизация. Это не ответ. Это просто не ответ на заданный вопрос. Значит, это правда ты, ворюга, убивец и организатор преступной группы? Или неправда? Ответ. Все эти данные легитимизация западных разведок. Ты о чем вообще? Ты об обратной стороне Луны или ты на вопрос отвечаешь? Поэтому еще раз повторяю. В результате так и все общество, я подчеркиваю, все видит, что их спецслужбы делают свою работу гнусную и делают хорошо. Наши делают не свою работу, а в интересах Путина и делают ее плохо. Точка.
Так, ну относительно, во-первых, работ в тех или иных интересах. Значит, так или иначе, любая элита в любой стране отождествляет себя с национальными интересами. Как угу. Путин и его, так сказать, кремлевское окружение считают, что именно они выражают национальные интересы страны, и именно поэтому они защищают интересы этой страны изо всех сил, Точно так же это делает любое руководство. Французское, английское, немецкое, американское и так далее. Они это все преломляют через свое собственное понимание того, как они видят эти интересы. Поэтому любая элита действует в своих интересах. Будем называть вещи своими именами. Называет это национальными интересами страны. То есть себя они тут отождествляют с нацией, ну, в духе Людовиковского государства, Людовика XIV, государство это я. Поэтому говорить дальше о том, что какая-то элита действует в интересах народа, а вот эти действуют в интересах себя, варья, те воруют по-своему. Они воруют политический ресурс, они воруют властный ресурс, это не всегда выражается в деньгах. Но то, что это, то есть в конце концов в деньгах, конечно, но не в такой прямой форме отъема, скажем так, принадлежащей общенародной собственности, а опосредованной. Но так или иначе, это всякие элиты действуют в своих интересах. К сожалению большому, я это неоднократно отмечал, когда мы в частности говорили о Конституции, народ не управляет своей судьбой нигде. Это все время он находится в подчинении той или иной властной верхушки. Ну вот последняя американская история, это одна из тех на эту же тему. Поэтому специально обвинять вот в том, что Путин, так сказать, именно владеет, действует в собственных интересах, а остальные действуют в каких-то других, защищают традиционные, нифига подобного, они защищают свои собственные интересы. Теперь, что касается, так сказать, идеи Навального. Знаешь, вот чем чаще мы говорим на эту тему, потому что мы говорим на нее уже третий раз. Вот мы один раз на нее, так сказать, посвятили ей передачу, второй раз, фактически большую часть передач, и сейчас опять переходим на нее. Мне в этой связи вспомнилось известное изречение, которое еврейские публицисты и пропагандисты приписывают таким самым значащим фигурам в мировой истории, с черным с их стороны. Вот, в частности, одно из таких выражений приписано Геббельсу. То есть, ложь, повторенная многократно, становится правдой. Вот здесь то же самое примерно происходит с историей о Навальном. Можно, конечно, столь массу раз переописывать, сколько, так сказать, за этого сняли данных из Биллингкета, ничем не подтвержденных, или инсайдера, что где-то, наверное, есть и надо провести по ним расследование. От этого они не становятся достовернее. Но все равно из этого никак не может выпасть очевидный факт, что если в течение 3 лет человека травить сильнейшим ядом, который только существует, так сказать, в мировой истории, наверное, да, вот этим вот новичком, и 3 раза не отравить, ну это нонсенс, это бессмыслица. И вот дальше всеми этими бессмыслицами нас пытаются накормить и заставить верить, что это на самом деле действительно так. Вот мы еще раз повторим про Биллингкет, еще как подробно проводились расследования, и сколько минутаж там было, сколько миллионов людей посмотрело. Посмотрело не значит проверило, но посмотрело. Да? Но тем не менее этого очевидного факта все равно не скрыть. Но нам пытаются доставить в это поверить. И это не единственный случай. Это точно так же, как нас заставляют поверить, там, ну, я не знаю, во что угодно, в озоновую дыру, в катастрофу 2000, в то, что Боинг сбили, так сказать, какие-то злые, так сказать, российские силы. Ну, есть, понимаешь, это превращается уже, с моей точки зрения, в какой-то символ веры. Вот который человек, верящий, так сказать, в либеральные идеалы, он, понимаешь, как перекреститься и сказать «Отче наш», должен подтвердить: верую, верую в то, что Крым аннексировали незаконно, верую в то, что отравили Скрипаля, новичком он не помер, но все равно отравили, верую в то, что Навального тоже отравили, верую, ну, вот, вот все эти символы веры, так сказать, надо перечислять, и, наверное, в этом состоит, так сказать, некое существо, так сказать, истинного оппозиционера с точки зрения вот людей типа Навального и так далее, как они должны это себе представлять. Я думаю, что, тем не менее, наша передача, как таковая, во-первых, она на самом деле называется, и поэтому я считаю, нужно мне сказать то, что происходит именно на самом деле. И по этой причине вот чисто пропагандистские штампы, так сказать, мы вас перекричим, мы вам создадим лучший фильм, мы, так сказать, лучше других предъявим эти доказательства, а вы не найдете, с чего ответить в той же самой форме, это показывает убедительно, что сама пропаганда находится на более высоком уровне. Я с этим согласен совершенно. Да, находится. Но от этого она не перестает быть пропагандой. Там то же самое катынское действие немцы распропагандировали лучше, чем советская страна. Действительно, это так. Они распропагандировали лучше. До сих пор, в силу самых разных причин, катынский расстрел продолжает в мировом сознании оставаться на совести Советского Союза. Это не так. Но этого уже никому не докажешь. Это тоже, кстати, один из символов веры. В это предлагается свято верить. И так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что все-таки в рамках нашего обсуждения, я думаю, сказать так, как предстоят вещи на самом деле, показать на то, что очевидно, это не так. Это не оправдывает никоим образом путинский режим в целом за то, что он сделал со страной. Знаешь, и те утраты, на которые она вынуждена и обязана была пойти. Но это не значит, что это конкретное действие ложится в ту же строку, и поэтому можно клепать абсолютно что угодно и эту лапшу вешать на уши. Вот я против лапши, которая навешивается на уши, в частности, в деле так называемого отравления Навального. Пожалуйста, Миша.
По поводу интересов Путина и интересов государства. Я так понял, что у тебя не вызывает противоречий, так сказать, что здесь интересы Путина отстаивают. Это не соответствует, да? То есть интересы Путина — это как бы вот интересы спецслужб. Это как бы правильно?
Саша, похоже, он понимает так, как Людовик XIV. Государство — это я. Мои интересы — это государственные интересы.
Вот. Да, интересы Путина есть интересы государства. И это, значит, у нас тут единство мнения. Вот у нас разница начинается с другой стороны, насчет Штатов. Там, во-первых, был какой-то президент Трамп.
Недавно. Даже есть до сих пор.
Да. Ну, он как-то был вроде как наверху, и так, и избранный, так и все. А сейчас появился второй президент.
Угу.
Неожиданно. Их уже двое, в отличие от одного Путина.
Оба
там
своих.
Там президента, я слышал,
угу,
есть Конгресс.
Угу.
450 конгрессменов. Они, может, такие же, как козлы, как депутаты нашей Госдумы. Но они, в отличие от них, разбиты на две партии, они как-то между собой грызутся, они как-то, так сказать, понимают по-разному, так эти все, значит, они как бы общаются. Есть Сенат, он тоже напополам разбитый. Там сотни человек. Тоже 50 оттуда, 50 оттуда. Еще я слышал, так сказать, что на серьезную их жизнь влияние оказывает Верховный суд. То есть у них есть такая структура. Там какое-то количество судей, они возрастные такие дядьки, такая круглая, значит, пожизненные судьи, и они тоже там что-то высказывают, что-то пишут, какие-то принимают решения. То есть коллективчик большой. Я уже не говорю, что в каждом штате есть губернатор, и ты не поверишь, его избирают, они назначают. А еще есть графство, там какие-то еще есть подразделения, местное самоуправление. То есть какая-то развитая система. И когда мы говорим об элите, не о творческой, не о какой-то там еще. Вот творческая, вот бюрократическая элита, значит, глубинное их государство, так называемое. Там есть какие-то министерства, все прочее. Эта элита, она как-то, говорят, как-то действует. То есть она такая, не на одного человека сориентирована. Она сориентирована в целом. По крайней мере, каждый из них точно клянется, что он в интересах народа. Это понятно, что врет. Это я верю. Но в целом их много. И все они как-то друг друга локтями толкают и говорят: я за народ, я за народ, я за народ. А у нас один человек говорит: я за народ. Всем остальным молчать. И это отличие, это как бы серьезно отличает, что я говорю, что здесь интересы Путина, это интересы Путина, а интересы, которые ты подменил слово государство, заменил на слово элита, это имеет право на существование, да, действительно, мнение элиты. Но она там есть, эта элита. Она многочисленная. Она, так сказать, друг другу мешает врать. Просто в силу того, что они друг друга сильно не любят, так сказать, по большому счету. Они как бы рвутся за одну и ту же, так сказать, кормушку и друг друга подставляют. Поэтому мнения, так сказать, с одной стороны и мнения с другой стороны отличаются. Если у нас это спецслужбы отражают мнение Путина, его интересы, и видно, как они это делают, то там они отражают интересы большого количества людей. Военного лобби, промышленного лобби, акул Уолл-стрита, деятелей шоу-бизнеса из Голливуда, еще чего-то. Там есть развитые лоббистские структуры, которые удавят друг друга за каждую бюджетную копейку. Просто удавят. Голливудские не любят военных, военные не любят голливудских. Все вместе они не любят аграрное лобби ненавидит Министерство иностранных дел. Вот там я вполне допускаю, что они по ночам мечтают передушить друг друга. Но там есть элита, я подчеркиваю. Она так или иначе, так сказать, врет, не врет, но она отражает интересы их общества и их государства, в конце концов. У нас этого нету. У нас мнение одного человека. Это, так сказать, по части первой, которая имеет отношение к тому, кто какое мнение отражает. И, значит, второй вопрос, связанный с пропагандой. Я не знаю, при чем здесь Катанское дело, а озоновое дело вообще, дыра просто ни к чему. Мы давай говорить, так сказать, если мы говорим о конкретном, есть конкретное дело, связанное с отравлением Навального, так сказать, вот оно конкретное. Там ни поляки не виноваты, ни даже Геббельс, уж на что скотина. Ну, он не виноват в отравлении, значит, и со своими цитатами, ложными, неложными, не имея отношения к этому делу. Есть конкретная вещь. Значит, отравление Навального. Есть версия, с одной стороны, изложенная, хорошо ли, плохо ли. Значит, хорошо, она изложена, хорошо. Значит, в фильме и все. Есть другая версия, что это вообще не знаю о чем. Это как-то вот чего-то. Значит, тот что-то доказал, а ты что доказал? Тот произнес факты, ты не произнес. Фейковый, ты свой фейк произнеси. Скажи, что Навального отравила старуха Шапокляк. Вместе с... Вот она ездила за Навальным, и вот билеты. Вот она ездит, вот старуха Шапокляк, вот собака Клякса. Вот, или как ее там звали, крыска Лариска. О, я даже знаю, как... А прикидывалась Кляксой, а на самом деле крыска Лариска. Вот они ездили вместе с Навальным, и отравили не они, не 8 эти человек. Фотографии которых показаны. Отравили такая конкретно Шапокляк и крыска Лариска. Вот у меня есть убедительное доказательство. Вот она оказалась. Более того, наняты были... Старуха Шапокляк была нанята ЦРУ, а крыска Лариска Intelligence Service. Вот документы. Вот, пожалуйста. Вот фотография крыски Лариски. Вот старухи Шапокляк. Вот свидетельство одной такое, о том, что она работает на ЦРУ. Вторая на ЦРУ. Покажи эти данные. Покажи. Убеди нас. Это будет тоже, это, скорее всего, как ты говоришь, будет пропаганда. Это будет тоже пропаганда. Ну, ты представь свою пропаганду. Что ты можешь сказать? Он ничего не может сказать. Ноль. У него нет ни версии с крыской Лариской. А хотя это все на нашей территории, то есть вот проверяемо нашими. Это переезды внутри страны. Где там Беленкет, где там американцы, им как-то, ну, чуть-чуть сложнее, хотя интернет, конечно, нивелирует все эти вещи. У тебя-то есть возможность перепроверь, получи данные и скажи: нет. Это не Иванов, Петров, Сидоров или там кто там какие-то люди. А это крыска Лариска. Это Шапокляк. Покажи. Пусть не они. Пусть крокодил Гена с Чебурашкой. Не вопрос. Покажи они. Наври. Если ты умеешь так использовать теорию Геббельса, наври так сильно, что переубеди всех остальных. Скажет, действительно крокодил Гена с этим самым. Мы уж думали эти 8 человек. Нет. Крокодил Гена. С Чебурашкой. О, как наврано. Я верю в Чебурашку. Ну, я готов поразиться этим делом и сказать, ну, действительно, переплюнули. Действительно, какие там ГРУшники или там КГБшники-то. Вот. Один, как он бегал, этот самый, кстати, этот ФСБшник от журналистки этой такой прятался. Она орала не своим голосом. Это вы отравили Навального. А он, значит, за дверью и убегает. Красавец.
Должен был выйти, открыть, сказать «Я!»
«Я есть главный провокатор, который...»
«Я!» Нет. Сказать, да, спрашивайте, лично травил, вот новичок распевал с ним, так сказать, и сам не отравился, и Навального не отравил.
Да, вот с Лобелевским шпилем круче получилось. Вышли люди, сказали, что они гомики, и что дело не имеют. По крайней мере, какая-то версия. То есть некоторые действительно верят, что они гомики, действительно, что... Значит, а здесь не предъявили, так сказать, никого, ничего, так сказать, людей больше, а результата меньше. Вот поэтому, так сказать, я полагаю по этой причине, что, скорее всего, с моей точки зрения, то, что изложено в фильме Навального, это просто правда. Это не Катанское дело, и, так сказать, не озоновая дыра, так сказать, это просто правда. Вот оно изложено, и опровергнуть, так сказать, Путин со своей компанией это дело не могут.
Саш, я рад, конечно. Можно уже? Да? Я рад, что ты, конечно, свято в это веришь, потому что я, так сказать, точно по таким же соображениям, что изложил, свято верю, что это фейк. Вернее, не верю, а просто понимаю, что это фейк. И в первую очередь даже не потому, что там есть какие-то перемещения каких-то людей, насколько одни отождествляются с другими, там совершенно непонятно. Нашли этого типа одного из 8, вот, и показали его. Я понимаю, что вот... Понимаешь, если бы я оказался на его месте, я бы не стал прятаться. И вот в этом ошибка пропаганды, понимаешь? Почему? Другое дело, что тогда бы CNN это не показало бы. Вот. Я бы вышел к ней и сказал, давайте, смотрите, что вы мне хотите предъявить, что я травил Навального. Ну, давай, спрашивай.
Не
вот
сказал.
Она будет с умным видом, с акцентом говорить, да, вот слушайте, вы тут налили чего-то в бутылочку. Как он после этого себя чувствовал совсем? Почему бы новичок не долили? Почему такой страшный яд не дали его
сказать, что он гомосексуалист? Не сказал.
Понимаешь? Нет, нет, я понимаю, что к этому надо относиться с юмором. Понимаешь, относиться к шуму, переводить такие же вопросы в стёб. Понимаешь, вот то, что ты пытаешься делать, то только надо было делать вот с этой вот корреспонденткой. Не способны они на это в пропагандистском, так сказать, в пропагандистской войне. И это работает против них. И я это понимаю, именно поэтому они пропагандистскую войну проигрывают. Когда предъявляют фейк, самые удобные фейки, это то, что опровергать-то нечего. Вот ты говоришь, постройте свою какую-то концепцию, какая старуха Шапокляк, скрытая Лолита, его отравила. А его не травили вообще. Вот человек в силу каких-то естественных особенностей, как-то там пережил эту жизнь, может быть, что-то съел, может, еще чего-то, вот дошел до такого состояния. Это ЧП. Это понятно, что этого никто специально не готовил. И потом это ЧП оказалось возможным завернуть в какую-то, так сказать, удачную отвертку. Так же, как с историей со Скрипалями. Понимаешь, если, так сказать, человек вдруг падает в коме на скамейке, у него там для этого может быть 350 причин, в том числе и какие-то внутренние разборки, неважно. Не будем говорить. Но раз он пал, вот есть конкретный случай. Его можно использовать. И его используют в пропагандистских целях. И дальше там то, что это не бьется с каким-то элементарным рассудком, ну типа того, что новичок это сверхмощный яд, которого, как мы знаем на примере Кивелиди, там одной капли хватит, чтобы уложить двух человек, еще третьему достанется. Вот в этом случае они это использовать и обыграть вот в таком же смысле не могут. Они сидят со смурными мордами, начинают чего-то объяснять, как это делал с историей Петровым-Башировым. Там нечего объяснять. Там надо, так сказать, воспринимать это как такой хороший, приятный стёб, понимаешь, и на уровне стёба и разговаривать. Но, так сказать, они этого делать не способны.
Может, было очень приятно.
Нет указаний каких-то. Может, они просто по своей природе, ну, такие, что ли, не, так сказать, комичные люди. Понимаешь, что они это выразить не могут. И поэтому это получается плохо. Никакого фильма на этот счет, естественно, создавать не надо, потому что не о чем создавать фильм. Единственное, что о чем можно было бы сказать, но это уже, наверное, в серьезном виде, это как бы показать новичок, что это такое, как он действует, как там можно от него двинуть кони. Понимаешь, для того, чтобы стало понятно, что его куда-то наливать там в дозе, так сказать, нюхательного табака чуть-чуть, чтобы чуть-чуть придушить. Но для этого надо не новичок использовать, для этого надо использовать какие-то другие менее экзотические средства, если бы это было всерьез. Потому что это можно придушить и какими-то опиатами, там, и я не знаю, чем еще. Ну, то есть масса таких же средств на самом деле в официне, какие-нибудь экстази, там, я не знаю, что еще используется. Но очевидно, что не этим сверхсильным ядом. И поскольку его выдают все время на гора, как аутентичное свидетельство причастности ФСБ, там, КГБ или там, кого угодно к этому делу, это становится фуфлом вот на этом моменте. Вот как только появляется слово «новичок», опять кого-то отравили новичком. Ну, значит, дальше понятно, тебе будут знать фуфло. Вот. И, собственно, дальше уже конструкция этого фуфла, она технически может отличаться в одном или другом месте, но все равно она останется. Саш, ты говорил, я тоже хочу высказаться.
Я теперь, слушаю тебя.
Теперь, что касается элит. Ты сказал и про элиты, я тоже должен сказать это слово. Многообразие элит – это, безусловно, плюс. И, безусловно, плюс то, что имеется система разделения властей, как в Соединенных Штатах, она немножко устарела, это правда. Ну, она была и создана 200 лет назад, но, тем не менее, это была революционная идея использовать разделение властей, которые совершенно независимо избираются друг от друга. Вот независимо судебная власть, за исключением Верховного суда, ну, там особая процедура, независимо законодательная власть, независимо исполнительная власть, то есть премьер-министр, который в тамошней терминологии именуется президент. Вот больше на самом деле нигде в мире, я подчеркиваю, этого разделения властей нету. Это странно, казалось бы. Вот тут кругом демократическое общество, Европа. А нету. Вот, например, в той же Великобритании, да, там судьи, так сказать, являются жутко независимыми, там по жизни, но назначаются они королевой. Королевой по рекомендации премьер-министра. Ну, вот как-то так там сложилась, такая традиция. Еще с давних времен ведется, они любят традицию, но это так. Во Франции аналогичная ситуация, только там, так сказать, функции королевы исполняет президент, ну и дальше там его вертикаль и так далее. В Германии, ну, оккупированная страна, с нее трудно, сложно спрашивать, но примерно та же самая история и так далее, и так далее. Вот нет такого разделения властей. Это, безусловно, плюс. Но и сводить нашу элиту к одному человеку тоже невозможно. Потому что он действует не только в своих личных интересах, хотя они у него есть, а в интересах целого клана, такой горки людей, который стоит под ним. Потому что все эти друзья, олигархи, кооператив «Озеро», там мост, который собираются строить или собирались, наверное, сейчас уже не будут строить после истории с Владивостокским мостом, на Сахалин с кучей заказов, там металла и прочего. Это все интересы людей, которые могут не воплощаться конкретно во что-то на карман Путина. Да я и не думаю, что ему карман уже, так сказать, столько необходим, потому что там уже и так много лежит. Но это интересы той элиты, в рамках которой они действуют. Это тоже какая-то достаточно солидная группа людей вместе с бюрократией, там чего-то еще, которая составляет этот костяк. Она организована по-другому, не так, как в Штатах, не так, как в Великобритании, где-то еще, но она есть. И поэтому с этой точки зрения каждая элита отождествляет себя со страной, в том числе и путинская, точно так же, как это делает там, американская или английская. Пожалуйста, Саша.
Ты неоднократно упоминал слово «сильный яд новичок», «убийственный яд новичок», «боевой яд новичок», то есть «страшный яд новичок». У меня к тебе вопрос, так сказать, который так и требует на самом деле ответа и уточнения по этой части. Он убийственный, он страшный. В какой концентрации?
Вот на самом деле убийственный и страшный — это произнес Навальный в том самом фильме, о котором ты говоришь, то есть самый страшный яд.
Хорошо. Это вот новичок. Будем, это сказать, вот... что, будем считать, что Навальный это произнес. В какой концентрации он страшный и убийственный?
Вот, наверное, вот, кстати, наверное, об этом бы и стоило сделать фильм, раз уж они не умеют стебаться, но пусть хоть делают серьезно. В какой концентрации, и главное, самое, Саш, как его в этой концентрации наносить? Потому что то, что Оля, он убийственный,
ты ответил на вопрос, что это является главным.
Вот как это все сделать?
Одна молекула новичка, может даже лекарство. Может ей что-то даже можно вылечить. Может это на пользу пойдет, если одна молекула. Такое бывает с ядами.
Только молекулу нанести технически сложно.
Не перебивай меня, так сказать. Я же, так сказать, тебе серьезно говорю, так сказать, о том, что одна молекула может быть даже лекарство. Две молекулы может быть перебор. Три молекулы может быть плохо. Четвертое, очень плохо. И с какого-то момента это становится страшным ядом. Особенно, я подчеркиваю. Если он проглочен внутрь, нанесен на слизистую, то есть он весь впитался. Потому что если ты на одежду нанес этого новичка, то 99% своей кожей не соприкасаются, внутрь не попадают и вредного действия тебе не оказывают. Поэтому даже ты литр где-то вылил, так сказать, где-то за углом, он не становится, так сказать, после этого так смертельно опасным, потому что ветер дует в противоположную сторону, и этот литр весь туда ушел. Именно по этой причине ни одно отравление, так сказать, не по неопределенным, так сказать, количеством яда никогда достоверно ты понять не можешь. По причине того, что есть неопределенность не только в нанесении и не в концентрации, так и в тот момент, когда ты его намазываешь. Играет роль в тот момент, когда человек пользуется этим, насколько он оказался в контакте с этим ядом. В одном случае к ручке прикоснулся Скрипаль, и его дочь, так сказать, и так до паралича он до сих пор там не очухался, так сказать, заболел сильно. В другом случае, тем же самым ядом, так сказать, бомжиха прыснула себе на руку, и коня двинула быстро, вообще без особых сомнений. Потому что высокая концентрация. Значит, с Навальным когда-то попали чуть меньше, как в случае с его супругой и с ним, когда-то чуть больше. Но это все объясняет, это нормальная ситуация. Нет, не существует смертельного яда без указания его концентрации. В научных, так и выверенных статьях, если пишут о ядах, пишут всегда. Значит, вещество 3-метилхлорамид, туда и сюда, фосфат, ядрен вож, значит, является ядом в концентрациях выше, чем чего-то. И в то же время, так сказать, это же вещество, так сказать, не является ядом низкой концентрации. Поэтому, когда ты говоришь об этом, а ты регулярно, так сказать, упоминаешь этот аргумент, что если бы хотели отравить, отравили бы. Хотели отравить, они решали еще одну вторую задачу — не попасться при этом. И эту задачу, эту вилку угадать они не могли по, во-первых, субъективным причинам нанесения и по объективным причинам, потому что неизвестно, как субъект отравления себя поведет в этой ситуации. То ли он сглотнет эту чашку чая, то ли отопьет один глоток, то ли вообще, так сказать, не будет его пить. И поэтому когда-то это получается, когда-то нет. Это проблема отравителей, она всегда, значит, те, которые не хотят попасться. Они одновременно отслеживали мысль не попасться. Вот, значит, хотя оказались настолько нерешительны в количестве, они настолько боялись этого, что несколько раз они пытались его отравить, И эта концентрация оказалась или вообще мимо уходила, вообще мимо уходила. Или она оказывалась у его жены, тоже ошибочка вышла. И третья ситуация, так ведь оказывалась на нем, но не привела убийственного действия. Особенно, когда еще его взяли и атропином укололи, который оказался антидотом по этой части. Сугубо по зрачкам, никто не знал, чем его отравили. Посмотрели, зрачки сузились. Давай атропинов колем, чтобы антидот оказался. Они угадали в значительной степени, потому что атропин действительно расширяет зрачки. Когда, ты знаешь, когда лечат глаза, то закапывают атропин в глаза, для того, чтобы очки расширились и посмотреть глазное дно. Это даже я знаю. Хотя ни разу не отравитель и не врач. Вот в этой ситуации, поэтому, когда ты упоминаешь слово, что смертельный яд, неправда, батенька. Если ты ограничиваешь эту фразу словами «смертельный яд, новичок», это неправда. Он яд в нужной концентрации, при нужном попадании в организм, при сильном попадании в организм. Плист, получите, пожалуйста.
Можно ответить?
Конечно.
Понимаешь, у меня, как у тебя, я думаю, что не у многих слушателей, наверное, изначальное техническое образование. Поэтому я понимаю, что такое концентрация, что такое нанесение и прочее, прочее. Так вот. Особенность любого нанесения вещества состоит в том, что ты не можешь его отмерить с точностью до молекулы.
Ты отмеряешь его какое-то
количество. Какое-то количество, да. Саш, я тоже выскажусь. Его можно отмерить с каким-то допуском. Плюс-минус миллиграмм, плюс-минус полмиллиграмма, не знаю. И дальше уже начинаются какие-то такие точные концентрации, которые, может быть, ты и можешь сделать, но только непосредственно человеку в лаборатории. Вот отмерить его с точностью до молекулы, особенно в случае сильно действующего отравляющего вещества, которое чуть-чуть перебрал. Вот помним же случай с Кивелиди. Да? Почему он показателен? Потому что это понятно, как применяют новичок, когда хотят действительно добиться какого-то результата. Сколько его нанесли? Каплю. На что? На телефонную трубку. Эта телефонная трубка неизвестно еще сколько прилежала и пролежала бы до того момента, когда Кивелиди за нее схватился. Но вот этого хватило. Вот нанести в этих условиях не то, что пол капли или четверть капли, а 0,001 капли. Это технически настолько сложная задача, что осуществить ее практически невозможно. Если ты хочешь добиться того же результата, надо тогда взять другой инструмент. И именно поэтому, когда берут так называемый сверхсильный яд новичок, и после этого никак не могут угадать с концентрацией, а это длилось, если верить Навальному, на протяжении 3 лет, значит, надо брать другой. Есть их дофигово туча. Курары. Там, я не знаю, что еще, стрихнин опять тот же самый, который в течение уже века известен и успешно травит крыс, да, и прочее, прочее. Поэтому вот все эти ассоциации вокруг новичка вертятся единственно на том, чтобы обвинить в этом, органы, которые не могут, так и быть, отравить вот с 3 лет и с 8 попыток.
Ты говорил правду, сейчас говоришь неправду.
Саш, вот я тебя не перебивал, я тебя честно слышал.
Хорошо.
Вот. Поэтому, естественно, что если бы такой результат или такая задача была поставлена, вот отравить, не знаю, значит, надо было использовать какое-то другое средство. И это другое средство, безусловно, было бы тогда использовано. Значит, это показывает две вещи. Во-первых, задачи не было. Ну, невозможно ее решать в течение 3 лет. А во-вторых, это уж если бы она была поставлена, то это был бы точно не новичок. Вот. Поэтому это все вместе хорошо упакованный, сделанный пропагандистский продукт. Это правильно. Он не обеляет ничем, ни Путина, ни Навального, ни кого-либо другого. Просто данное конкретное явление – это чистое явление фейк-пропаганды. Ну, хорошо, он не единственный, не последний, который появится в этом мире. Но просто я считаю, что необходимо называть вещи своими именами. Пожалуйста, Саша.
Был такой Судоплатов. Он был в теме. В отличие от этих 8 уродов, он был профессиональный террорист и, у него была лаборатория ядов, в которой он выяснял, как они действуют. Выяснял, какие новички, какие новые, какие старые, какие есть смысл применять, что можно попасться, а какие можно применить еще. Никто не знает, что это такое. То есть абсолютно новые. Он очень тщательно опекал эту лабораторию, следил за новинками в области науки, тщательно измерял. Более того, с концентрацией вроде так и помазал что-то, а солнце вышло, ультрафиолет разложил. Учитывал все эти вещи. Грамотный был человек. Если бы ему поручили Судоплатову ухайдакать Навального, он бы ухайдакал его и, скорее всего, его не поймали бы. Квалифицированный был человек. Люди, которые 8 обалдуев катались с Навальным на протяжении 4 лет туда-обратно, прокатывали командировочные и нашли себе вид деятельности в течение 4 лет заниматься этим делом, они другие. Ни одного судоплатова там нет, ни одного умельца там нет. Ни одного. Значит, они вот такие. Вот таких людей подбирает питерская шпана так и себе в исполнители хитрых дел. Так. Ну, вот что сделаешь-то. И твое удивление, что в течение 4 лет они его не могли отравить, вот они такие. Они не могут угадать концентрацию. Они не могут выбрать тип яда. Если выбирают, то полонием шарахнут, то вообще черт знает что. То новичком, который так и разведен до тех концентраций, когда он перестает действовать как яд, по большой части. И даже пол-литра ты его сожрешь, выясняется, что они его до гомеопатических доз разогнали, так сказать, 1 к 1 000 000. Я просто как вариант, я не знаю, с какой дозой они мазали. Но они вот такие люди, вот такая квалификация. И у них куплены дипломы, куплены диссертации. Они не имеют такой соответствующей квалификации мозгов по этой. Ты посмотри, какие интеллектуальные лица, так, ты глянь на фотографии. Это же просто бойцы невидимого фронта, так, они видны хорошо, так сказать, и прочувствованы. Вот такая ситуация. И никаких здесь случайностей нету. Система, которая нынче порождена, так сказать, нынешней властью, система ГБ, которая является отражением концентрации их злодейства, она вот такая. А что, другие удачи, что ли, у нас есть? Ты хочешь сказать, что мы в экономике что-то продвинулись? Или что, в импортозамещении, или в каких-то других вещах? Мы везде имеем провалы. И здесь у нас провал точно такой же.
Поскольку мы третий раз, так сказать, за последний эфир скатываемся к Навальному, я уже начинаю об этом жалеть, потому что мы, видимо, все время об этом будем говорить. Но раз уж тебе хочется, то, пожалуйста, да. Я скажу. Во-первых, что касается квалификации этих людей. Ну, что касается лиц, каждый может сам по себе судить, там они интеллектуальные, не интеллектуальные, хотя я тут вижу, в общем-то, у них достаточно большие лобные кости. Но я хочу сказать, что, среди прочего, они на самом деле все, судя по расследованию Навального, если ему верить, так или иначе выходцы из советской эпохи. То есть из того времени, когда они работали там в секретных институтах, шиханах. Вот он оттуда выводит их химическое прошлое. Так что я не думаю, что они тогда купили себе дипломы и с тех пор обосновались благополучно в секретном производстве. Тогда это, ну, было, мягко говоря, непопулярно. Так это не работало. Значит, они люди вполне квалифицированные. Если они действительно те, о котором говорит Навальный. То есть им конкретно вот этим в сказке Навального этому в упрек им поставить нельзя. Во-вторых, относительно концентрации. Вообще-то на концентрации они измеряют не сами по себе. То есть на тебе, хотите Навального убить, ну отпустите ему литр новичка. Но он отпускает этот литр и начинает там типа пробовать на мышах. Помнишь, как Филиппов в характерных так, неуловимых мстителях? Много. Нет, мало. Эти концентрации на самом деле изучаются теми, кто создал эти новички, точно так же, как и то, как конкретно их применяли в боевых условиях. Вот сколько нужно или нет. Вообще новичок создавался, если верить всему тому, что есть известно про это, как некое боевое, нервно-паралитическое или там, так сказать, летальное оружие. То есть то, которое, будучи распыленным в большом количестве, там никто не отмерял миллидозы какие-то на конкретного человека. Распыленный на какой-то поверхности. Ну, там положит, как говорится, все там население или боевой состав при условии того, что он попадет в эту опыленную зону. Вот логика действий такая. Из них потом выделять по полмолекулы для того, чтобы какого-то конкретного человека отравить, это бред. Поэтому, ну, нас в этот бред стараются заставить поверить, что это на самом деле так и было. Что этой концентрации никто не знает, хотя новичок известен уже, насколько я понимаю, лет 30. Потому что это, как минимум, советская разработка. И за это время, за 30 лет, никто из его создателей как бы не озадачился вопросом, а в каких концентрациях его применять, насколько это летально здесь или там. Вот все исходит из прецедента Кивелиди. На Кивелиди одной капли не пожалели из ампулы. И этого оказалось достаточно. Но дальше отмерять какие-то миллидозы, уж тем более не исполнители это будут делать, если даже исполнителям это поручат. Потому что, вот ты привел пример Судоплатова, это очень характерно, потому что он оставил свои воспоминания. Более того, он рассказал, как конкретно он Бандеру, так сказать, уничтожал, да, и прочее. Ковальчука. Ну, Ковальчук это вообще там был взрывчатка. Ну, дальше как уничтожали
Бандеру. Ковальчук выжил, а теперь их двое, братья.
Не-не, ну я говорю тебе про Судоплатова.
Выжил Ковальчук,
их двое. Как пример, как надо действовать. Исполнитель в этом случае, он ничего не знал о яде. Он знал просто, что у него есть некий там шприц, из которого он должен распылить облако некое в лицо, так сказать, вот этому объекту, в данном случае Бандере. что там, он знал только, как от этого потом увернуться, для того, чтобы самим живы уйти. Но отмерять это количество, тем более в каких-то дозах, там, сколько для него хватит, столько не хватит, это не исполнители дела. Это дело тех, кто его готовит. И в данном случае очевидно, что если готовили его к чему-то, то есть в данном случае группу якобы для того, чтобы, так сказать, убить Навального, то, наверное, их должны были снабдить адекватным инструментом для того, чтобы это делать, а не литром новичка, для того, чтобы они там по каплям отмеряли, подойдет, не подойдет. Но это все нонсенс детства. Ну вот нас заставляют поверить в этот фейк. Ну что ж делать? Давай, пожалуйста, Саша.
Должны были, но не сделали. Недоработчика. Значит, исправляя эту недоработку частично, я хотел бы дать научное определение, что такое смертельная доза. Это же есть вполне научное определение. Смертельная доза – это доза какого-то яда, алкоголя, например. Он тоже яд в больших концентрациях, да? Значит, определенная доза – это та, которую человек принимает. И при этом из испытуемой группы, вот 100 человек принимают, 50 умирает, а 50 выживает. Потому что есть вполне генетически обусловленный тип людей, который небольшое количество алкоголя выпьет и помрет. А есть, он выжрал вообще, так сказать, там 5 литров алкоголя и все равно выживет, зараза. Такие тоже есть, генетически расположены. Поэтому берется контрольная группа, 100 человек. При принятии смертельной дозы яда в организм, 50% испытуемых погибает, 50% выживает. Вот эта доза называется смертельной. Я могу принести цифру по алкоголю, которую я приводил только что. Значит, смертельная доза алкоголя, это 8 граммов чистого алкоголя на килограмм веса. Любой, кто знает свой вес, может провести, что для него является смертельной дозой. При этом, еще раз повторяю, значит, 50% а при принятии смертельной дозы помирает, 50% выживает. Вот к алкоголю это 8 граммов на килограмм веса. Эту цифру я знаю очень хорошо. Что касается новичка, тоже наверняка она определена, эта смертельная доза. Но дальше появляется неопределенность в введении в организм. Если алкоголь подразумевается, что ты его выпил и усвоил, так у тебя слизистая его усвоила в желудке, в кишечнике, так и это все у тебя получилось, то с новичком неопределенность повышенная. Если контактный вариант. То ли ты его коснулся, то ли не коснулся. Коснулся боком, спиной, рукой, ногой, так и слизистый, не слизистый. Поэтому там сложнее. Поэтому здесь нужно искусство Судоплатова. У нас Судоплатова нынче, и только, не только в этой области, в других областях нету. У нас нет Королева, у нас нет Берии, у нас нет так сказать, Курчатова, так сказать, нет Судоплатова. Есть вот те люди, которых показали. Они это, как показывает практика, не умеют. 4 года ездят, результат ноль. Вот это факт.
Ну, 3 года, а не 4. Ну, ты знаешь, Саш, мне опять вспомнилась старая пословица, так сказать, еще из уст Хаджи Насреддина. Сколько раз не говори халва, во рту слаще не станет. Я думаю, что если мы и дальше будем продолжать все время развивать эту тему и постоянно о ней говорить, я думаю, что слушателям нам уже известны эти аргументы. В моих глазах она не перестанет быть от этого фейком. Я могу привести какие-то дополнительные аргументы, ты приведешь какие-то свои. Ну, сколько можно говорить о Навальном? Я, конечно, скорблю о его политической судьбе, но что дальше-то? Ну, давай перейдем лучше.
В вопросе надо говорить, пока вопрос не прояснится.
Если мы бесконечно будем говорить на эту тему, то вы наши вопросы, позиции знаете, я буду отвечать в том же самом духе. Вы уж извините тогда, что все наши передачи дальше пойдут вокруг Навального, потому что раньше этот вопрос не прояснился.
Вопрос должен проясниться. Преступники должны быть наказаны, повешены за ноги, вниз головой на длительный срок. Это будет справедливо. Это, говорить об этом можно до тех пор, пока не наказаны все.
Можно.
Все
это как про зону воды друга.
Это правильный подход в этой ситуации. А просто затирать этот вопрос. Много мы об этом говорим по этой причине. Давайте прекратим. Нет, немного нет, говорим. Мы мало об этом говорим. Мы говорим достаточно. Достаточно будет тогда, когда преступники будут наказаны. Вот тогда будет достаточно.
На мой взгляд, это очень хороший пример фейка. Я готов говорить о нем сколько угодно. У меня абсолютно это не смущает. Хорошо. Но если наши слушатели готовы это вытерпеть, пожалуйста, я, так сказать, ничего против не имею.
Это же вопрос у них добровольный по этой части.
Это точно. Может, к вопросам перейдем?
Давай.
Угу. Так. Ну, вот они тут не все про Навального, конечно. Так, вот наш старый слушатель спрашивает. Хотелось бы попросить только Смирнова прокомментировать некоторые высказывания Гордона на недавнем эфире на «Эхо Москвы». Каждый тезис отдельно. Он сказал, что надо открыть архивы КГБ, которые бы раскрыли всю правду о войне, как Сталин заключал мир с Гитлером, как он хотел первый напасть на Гитлера, что в 1937-1939 году был массовый террор. В России боятся открыть эти архивы, так как они бы показали, насколько прогнившая человеконенавистническая была советская система, которая уничтожала людей за инакомыслие и делала геноцид своего народа. Что архивы также откроют, что Ленин был агентом немецкой разведки, сделал революцию на немецкие деньги. Надо сказать правду, что мы были жертвой грандиозного обмана, как понять, где правда. И также сказал, что Украина 5 лет назад открыла свои архивы КГБ, которые показали весь террор советских времен, и что России бы следовало сделать то же самое. Вы знаете, вот это вот набран постулат вот тех самых символов веры, который должен повторить, так сказать, каждый добросовестный западный пропагандист, что он в это свято верит, и это действительно так, желательно с честными глазами, так сказать, абсолютно умной мордой. Вы знаете, вот на каждый из этих тезисов, во-первых, о нем говорить можно много, и я мог бы тоже много сказать. Но я хочу вам сказать, что есть несколько роликов в сети, они, кстати, достаточно популярные, в частности, на Ютубе, которые содержат вот более подробный как раз анализ всех этих вопросов, которые вы задавали. Если общо говорить, то это большой пропагандистский фейк. Понимаете, понимаете, вот как говорится, лучшие сорта лжи готовятся из полуправды. Вот, ну, я просто для, так сказать, чисто для иллюстрации приведу пример. Есть соответствующий ролик тоже в сети. Что, например, история с этими немецкими деньгами Ленина, но она тянется еще с революционных времен. И уже доказано, что деньги выделялись некому Парвусу, который одно время, так сказать, общался с социалистами. Что у него, в свою очередь, были свои контрагенты в России, если я не ошибаюсь, Красин, может, кто-то еще. Что, так сказать, он через пытался представить эти связи как то, что он может манипулировать революцией в России. Ему действительно немцы давали деньги, и он дальше их, так сказать, вполне удачно пользовал в своих интересах, в частности, для отправки в Россию, так сказать, удачной торговли, там, например, карандашами. Потому что карандаши почему-то, вот это сейчас они для нас банальный предмет, а тогда они были, так сказать, достаточно редкими. В общем, на них можно было сильно нажиться. И так далее, и так далее. Вот эти все истории разматываются примерно на час, так сказать, с лишним роликов, в частности, вот там можете посмотреть, что касается Ленина, и то же самое относительно других, включая Голодомор там, и тому подобное. Гордон просто тезисно повторил вот эти вот самые, так сказать, известные фейки, которые, так сказать, в разное время делались, и на которые достаточно есть аргументированный ответ. Мне просто вот в двух фразах так передать это, что это все не так, это будет голословно. А если посмотреть, действительно, вы желаете аргументироваться на этот счет, посмотрите, в сети есть очень неплохие ролики, я сам некоторые из них смотрел, ну, те, которые не знал, соответственно, лично. Поэтому, ну, вот на каждый из них повторять какие-то избитые, так сказать, банальные вещи, мне как-то даже, извините, ну, неудобно. Посмотрите, если это вас вот действительно так интересует, в сети есть очень много на эту тему. Если угодно, я могу вам какие-то порекомендовать потом, если об этом идет речь.
Все это так. Легитимизация данных зарубежных разведок.
Нет, ну, они, естественно, и работали, и работают в этом направлении. Это вид войны, то есть в данном случае пропагандистской войны. Мне это кажется не очень интересно, потому что все-таки мы с тобой занимаемся информацией, да, так сказать, какими-то не пропагандно-листовочными вещами, а разъяснением того, что есть на самом деле. То есть в определенном смысле я вот позиционирую нашу передачу как, в общем, предназначенную для, так сказать, людей умных, которые хотят сами в чем-то разобраться, и мы им можем помочь в этом. Как именно разбираться, каким образом, так сказать, отличать одно от другого, можно ли верить всему подряд, в зависимости от того, кто громче кричит или нет, и так далее. Ну, вот в этом смысле это, так сказать, некий пример таких прошлых пропагандистских войн, которые были. Включая, например, там, ну, посмотрите, вот о начале войны, там, ну, ролики Исаева, например, он сейчас очень популярен в сети, вот, о том, как, так сказать, вот эти происходили пакты Молотова-Риббентропа, кто там хотел на кого напасть, и каким образом это происходило, развертывание стратегических сил советских. Буквально вчера я там что-то смотрел тоже на эту тему. Очень интересный познавательный материал. Вот, их достаточно много. Так, вот тоже комментарий на другую тему уже, слава богу. А ножки дрыгаются, спрятали у него под столом, но сегодня не показывали, ибо они его выдают. И Паркинсон, и мандраж, и прочее. Но руки выдают бесконтрольность. Вот такое вот мнение. Не знаю, как-то я не видел, не могу сказать. Может быть, вполне. Так, вопрос. Путин бодр и здоров, профессор Соловей отмотал 10 суток, и его движение перемен больше их не ждет. Не предполагаете ли вы, что на самом деле тайная могущественная организация оказалась фейком? Что думаешь, Саша?
Ничего не думаю. Профессор Соловей выполняет важную пропагандистскую работу и делает ее хорошо.
Ну, пропагандистская работа, я согласен. Ну, как тайно могущественная организация, ну, мне сложно как-то это комментировать. Никогда с ней не сталкивался. Так. Вчера депутат Вяткин предложил сажать на 10 лет за перекрытие дорог. Почему такие сроки? Вы знаете, он же до этого там еще прославился инициативами, да, вот его, так сказать, до этого законопроект был о клевете в интернете, которых до 2 лет предложил наградить и так далее. Вы знаете, я не знаю, какая мера этих законодательных инициатив, какая она степень их реалистичности, но, на мой взгляд, происходит следующий феномен. Вот в связи, так сказать, с возвышением и обожествлением всей элиты роли Путина, когда там Володин заявляет там, с трибуны Государственной Думы, это председатель Государственной Думы, наше главное достояние государства – это Путин. Вот ни нефть, ни газ, ни все. Вот Путин – это наше главное богатство. Его богатство – это правда. Его богатство – это напрямую Путин. Это я, кстати, не хочу его упрекнуть во лжи в этом смысле. Но после вот таких вот заявлений, понимаете, рождается такая атмосфера, когда понимаешь, что, в общем, все это сконцентрируется на одном, так сказать, человеке, как его наиболее удачно и глубоко лизнуть так, чтобы он это заметил. Вот просто идет какая-то конкуренция, потому что я так чувствую, что когда Володин эти вещи произнес и их еще растиражил в ящик, другие такие же знающие люди из около элиты сказали: умелый парень, как он, так сказать, глубоко языком добрался, прямо-таки до прямой кишки. Вот. Поэтому в связи с этим начинается конкуренция тех, кто решит, а я вот тоже себя докажу, что я еще ретивей, что я еще много могу, а вот меня заметят, подслать по головке и, значит, куда-то поставят на следующий пост. Вот смысл вот этих вот законопроектов, таких вот, как называется, фейково-резонансных, да, то есть, чтобы о тебе, заговорили, а во-вторых, поняли, ну вот этот вот дурак. Но он такой бравый дурак, он, в общем, как бы за тебя тут вот готов всех порвать. Ну, вот поэтому я думаю, что конечная цель, и этого не столько там в наказании, там 10 лет могли бы сразу и 25 попросить, вот, но в том, чтобы тебя, так сказать, заметили, ибо ввиду явной несоразмерности, так сказать, этих мер. Знаете, там, 2 года за, так сказать, интернет, там, я не знаю, 10 лет за то, что перекрыли дороги. Ну, не знаю, вот даже, так сказать, в Белоруссии, да, где там, казалось бы, люди реально перекрывают дороги, там как бы до 10 лет предложений не додумались. Но тут вот идет такое соревнование, кто глубже лизнет. Я его воспринимаю, во всяком случае, вот через эту призму. Так. Смирнов, так уж сразу скажите, что это ЦРУ легализовали свои фейки. Я не знаю, насколько к этому причастно ЦРУ, потому что ЦРУ тут как бы через запятую всегда ставят, когда говорят спецслужбы, американские спецслужбы, ЦРУ. Вот Саша ввез гондурасскую разведку туда же, так сказать, да. Илюхов. Вот. Реально это могут быть вполне, так сказать, нормальные кураторы, которые так или иначе не обязательно из ЦРУ. Потому я не думаю, честно говоря, я не думаю, почему я не думаю, что это ЦРУ, если говорить серьезно. ЦРУ занимается разведывательными операциями, да, в целом. В общем-то, пропагандистские вещи, вот такие вот, это скорее по ведомству Госдепартамента. Поэтому я думаю, что этим специализированное кто-то занимается подразделение, но явно не ЦРУ. Но то, что это фейк, от этого он не перестает быть фейком. По тем причинам, о которых мы уже говорили тут в течение часа, поэтому повторять их не буду. Я не думаю, что это сделало ЦРУ. И специально американцы могли, и другие службы этим заняться. Хотя я думаю, что американцы более профессиональны и более подготовлены в этой части. Ну и денег больше, конечно. Вопрос. Как вы думаете, путинизм как явление достоин глубокого изучения для назидания потомков? Как ты думаешь, Саша?
Ну, я думаю, что историки напишут на эту тему много диссертаций.
Я тоже думаю, что достоин. Достоин вполне. Во всяком случае, мое вот личное убеждение такое. По уровню раскрадывания государственного богатства России, вот равного путинизму в истории России нет. Потому что брать ли царские времена или брать ли советские времена, люди действительно, точно так же, как вот к вопросу об элитах, о которых мы говорили, воспринимали государство как нечто свое, принадлежащее им как бы на вот законных основаниях. И поэтому раскрадывать его смысла не было. Но это вот это мое же. Надо, чтобы оно функционировало так, как я его понимаю. Да? Хорошо, бери там Ивана Грозного, Екатерину, там Брежнева, там Ленина, Хрущева и так далее. Но не было вот такого вот прямого гигантского воровства, которое происходит сейчас. Вот вообразить вообще, чтобы что-то миллиардами долларов тырить, там, распихивать по карманам каких-то своих приближенных, там, перебрасывать на какие-то счета. Ну, бред явный, понимаешь? И вот этот бред на самом деле эту верхушку питает, поэтому это явление в истории России, это явление. И как явление оно, безусловно, будет достойно изучения. Я считаю, что да, достойно глубокого изучения. Так, вот независим, еще мнение, независим размер лобной кости, зависимо наличие мозга, интеллектуального склада ума. Наверное, ну, господи, мы же психологические тесты не проводим. Я просто говорю на то, что судить интеллектуально можно по-разному. Там, интеллектуально, интеллектуальные лица, это личное впечатление. Так, если ты хочешь даже что-то добавить, да, пожалуйста, Саша.
Я считаю, в данном случае можно было бы оценить результатом деятельности. Они же как бы там не брюку разводят. Они людей травят. Они как бы заняты. Это у них работа такая. Причем травят незаметно окружающих. То есть отравили, никто не знает, что они отравили. Вот это было бы исполнение их обязанностей. Раз они это не умеют делать, значит они не интеллектуальные люди.
Ну да, конечно. При условии, что они действительно должны были его отравить. Вот это как известная китайская пословица про черную кошку, которую трудно найти в темной комнате, особенно если его там нет.
Если так. Они разводят брюку, надо посмотреть, сколько у нас брюку. Но вот я пока насчет брюку, в этом их никто не заподозрил, что они разводят брюку.
Саш, я не думаю, что они разводят брюку, но то, что эта орда, так сказать, топчется для того, чтобы организовать политическое убийство. Политическое убийство организовывается конкретным киллером. Если уж так говорить серьезно на эту тему. Это не какая-то там толпа, которая ездит за тобой, так сказать, всю смотрит. Есть конкретный киллер. Пример. Дело Кивелиди, дело того же Судоплатова, там еще чего-то. Тут не надо топтаться. Тут подходит конкретный человек, которого снабжают, так сказать, еще здесь, конкретным оружием, конкретным способом, подчеркиваю, исполнения этого акта. И дальше он после этого идет по этому замечательному...
Они зачем пытаются? Я что-то не понял. Саша, если бы они разводили брюку, мне понятно. Если они не разводят брюку, то, сказать, зачем они катались?
Саш, про брюкву все ясно, да. Я тебе просто говорю, что вот если уж организовываются какие-то убийства, политические, там, заказные или еще чего-то, то тут нет какого-то вариации, так сказать. Есть исполнитель, есть конкретный способ, есть и снабжение его соответствующим инструментом, если речь идет об отравлении. И дальше соответствующие легенды подхода и отхода. То есть это все действие разрабатывается не для того, чтобы ты 3 года там топтался за кем-то и говорил, может случай какой-то повернется, я его, я не знаю, хоть молотком тюкну, хоть ледорубом. Да? А, так сказать, разрабатывать конкретный сценарий. Этого нет. Вот то, что дальше есть, есть фейк какой-то о том, как из какой-то конкретной ситуации, вполне возможно жизненной ситуации, кстати, извлечь некий политический дивиденд. Вот в результате конструируется такая пропагандистская конструкция, которая удачно сконструирована, но к которой невозможно относиться серьезно. Ее можно только разоблачать, как фейк. Вот. И поэтому любые попытки...
Ты все время о чем-то несерьезном. Что несерьезное здесь?
Несерьезное то, что это отравление новичком, так сказать, вот этой вот толпой людей в течение 3 лет, это само по себе бред. Вот даже абстрагируясь от конкретных там дальше перемещений людей, там
биллингов. Что не бред? Они, значит, большой коллектив. Значит, они в КГБ работают, так сказать, их много народу. Чем-то заниматься надо. Значит, или разводить брюху, так сказать, или убивать. Они не умеют ни того, ни другого. Ну, вот, ну что, вот вы и смеяться, что тут смеяться? Так, почему не серьезно? Вот их так и целый отдел занимается этим вопросом. Ему поручено. Они ездят, прикладывают в бухгалтерии отчеты, билеты, так сказать, командировочные, гостиницы. Все нормальное явление. Сугубо производственная деятельность, которая была занята большое количество в нашей стране. Что ты не помнишь, что ли, так, в советское время? Так оно и было. И катались и коллективами, и большими, и по много лет. И каждый раз любое заключение научного деятеля об окончании работы начиналось со слов. В итоге произведенных работ пришли к выводу, что надо продолжить исследование. Вот и они, это научные деятели, это наша школа. Они так и пишут каждый раз. А Брюхова по боку. Надо исследование продолжать надо. Мы не знаем, какой концентрации. Мы провели исследование, не
получилось. Фразы и расчет. Все забавным, конечно, становится. Так, ну и вот у нас еще последние два вопроса, вернее, не вопросы, а мнения. Так, Навальный политический фрик, вокруг него постоянные политические фейки, и вполне понятно, почему Краснов, человек с огромным политическим опытом, всего этого не видит. Ну, вот вы видели наше мнение, что тут говорить. Так, был еще вопрос тут где-то, сейчас, извините, про градус алкоголя. Какой процент градуса на 8 грамм? Я не очень понял.
Послушайте меня внимательно. Пересмотрите, пожалуйста, этот кусок. 8 грамм алкоголя на килограмм веса.
Чистого алкоголя, да? Это вот тот, который 90
грамм. Чистого алкоголя. Я не говорил грязного, я сказал алкоголя. 8 грамм C2H5OH. Вполне конкретные вещи. 8 граммов алкоголя на килограмм живого веса человека.
Это является смертельной дозой. Саш, я понял. Но речь идет, грубо говоря, о пересчете на 100% спирт, да?
Ну, не на воду же. На 100% спирт, конечно.
Саш, тут без всяких шуток просто вопрос. То есть имеется в виду не 8 грамм, там, допустим, вина, да?
Чистого 8 алкоголя.
Грамм водки, а 8 грамм алкоголя. Чего-то в пересчете
формула
на чистый
спирт. Формула C2H5OH. По-нашему он.
Там, в общем, 100% спирт.
100% спирт.
Ну, вот, значит, смысл ответа в этом. Так, ну и последний вопрос. Смирнов, они все родились после 80-го года, и когда же они в СССР работали? Я относительно даты рождения их ничего не сказать не могу. Могу сказать только, что в расследовании Навального утверждается о том, что некоторые из них работали в Советском научно-исследовательском центре в Шиханах. И что они в связи с тем, что этот центр закрылся, безработица, там трешь-мнешь, они перешли вот эту вот структуру КГБ и начали быть такой сплоченной командой химиков-киллеров. Вот
речь шла. Я всегда подозревал, что от них
геймеры. Я не знаю, какая у них там была производственная биография, или какую производственную биографию к ним прикрепят там, но вот дальше что есть. В том виде, в котором я видел расследование Навального, о датах рождения их речь не шла. Но видно, что они люди, в общем-то, не молодые. Некоторым из них, по крайней мере, я бы дал лет 50. Так сказать. Так что вполне это возможно.
Они злоупотребляли новичком в лаборатории в низких концентрациях. Да, тот печальный результат на их лицах отразился.
Да, они этот новичок, как говорится,
пили,
оказались вакцинированными, и их новичок не брал. Поэтому им не жалко было заливать литрами.
Ну, может, хрен топором прошибешь, не то, что новичком. Что там?
Да, нет, нормально, это хорошая, веселая история, мне она нравится. Вот, о ней много можно стебаться.
Она нравится всем, кроме отравленных.
Такая емкая, так сказать, не исчерпывающая. Тем более, что я думаю, что после наших, так сказать, на эту тему рассуждений Навальный подбросит еще какую-нибудь, так сказать, фактуру. Так что скучно не будет. Желаю всем то же самое и вам, уважаемые слушатели. Не скучной вам ночи, как говорила одна чернокожая исследовательница Эроса в нашем телевизионном эфире. Вот, и до следующего встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.